говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европ. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня рассмотрим темы знамения пророка Ионы. Возвращение нечистого духа. И мать, и братья Иисуса Христа. Мы будем читать текст 12 главы с 38 по 50 стих. И мы читаем 38 стих. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Матфея, 12 глава, 38 стих. Блаженный Феофилак истолковал эти слова. Евангелист как бы с удивлением присовокупил «тогда», ибо когда надлежало покориться вследствие бывших чудес, тогда не просят знамения, хотят видеть знамение с неба, как говорит другой евангелист, поскольку им думалось, что земные знамения производит он силой дьявольской. Конец цитаты. Трудно и представить такое упрямство. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам: «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». 1 Коринфянам, 1 глава, 22-23 стих. В явление Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа на землю, исполнились многие и многие пророчества, относящиеся к его первому пришествию. В наше же время исполняются пророчества относительно его второго пришествия. Но иудеи по-прежнему ожидают пришествия Мессии, опираясь менее на закон, пророков и Писания, а более доверяя нелепым предсказаниям из своих талмудических текстов, а действительно исполнение каких знамений и пророчеств они ожидают. Следующая раввинская история хорошо показывает, что иудеи ожидали от Мессии. Когда ученик спросил одного раввина о времени пришествия Мессии, он ответил: «Боюсь, что вы еще потребуете, чтобы я указал вам знамение». Когда ученики обещали, что этого они не сделают, раввин сказал, что врата Рима падут и будут отстроены вновь, и падут вновь, и уже не будет времени на то, чтобы восстановить их, прежде чем придет сын Давидов. Тогда ученики, несмотря на его протест, потребовали, чтобы он назвал им знамение. Он сказал им: «Вода, вытекающая из пещеры Ба-Найс, обратится в кровь». Конец цитаты. То есть их отрицание факта первого пришествия Христова зиждется не на Танахе, в Ветхом Завете, а на полушуточных, экзотических намеках их учителей и наставников. Действительно, не только проповедь о Христе, но и сама его личность вызывала и вызывает целый ряд вопросов. Критики Евангелия и поныне продолжают спорить с Богом и Словом Его. Но иудеи, нация, взращенная пророками, неужели они были настолько бесчувственными, чтобы возражать против очевидного? Они видели его чудеса на земле, и им этого мало. Они требуют чудес с неба. Может быть, они предполагали, что земля во власти дьявола, а небо всецело под контролем Бога, но в Писании сказано: «Владыка, Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и силу Твою, и крепкую руку Твою, и высокую мышцу, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое?» Второзаконие, 3 глава, 24 стих. И еще: «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще, кроме Его». Второзаконие, 4:39. То есть нет другого такого Бога, как Бог наш, и власть Его распространяется на небо и на землю. Хотя мятежники пытаются узурпировать власть Бога на земле, их власть никогда не будет признана народом Божьим легитимной. Вот почему в социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата сказано, что Церковь не может отождествить себя ни с какой человеческой формой правления. Единственное, что абсолютно приемлемо для нас, это теократия, власть Бога, а все остальные формы правления в той или иной степени ущербны. Как и сказано в Писании: «Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления Его». Псалом 145, 3-4 стих. То есть в момент физической смерти человека все его претензии на мировое господство, власть и силу, амбиции, фантазии его исчезают, и только Слово Божие остается с ним, как сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него». Но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Послание к Евреям, 4 глава, 12-13 стих. Во время французской революции Робеспьер, выступая перед толпой революционеров, сказал: «Через 100 лет никто не будет читать Библию. Парадокс заключается в том, что через 100 лет в том здании, где произносились эти слова, открылось французское библейское общество. А что стало с идеями самого Робеспьера? Наверное, они превратились в прах, как и человек, их провозгласивший. Итак, иудеи требуют чудес с неба и не хотят замечать того, что творится на земле перед их глазами. Это явный мятеж, бунт, восстание против Бога, Его прав и приоритетов. Сын Божий отвечает мятежникам. Мы читаем далее: «Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Матфея, 12 глава, 39 стих. Вы слышите, братья и сестры, как называются те люди, которые гоняются за чудесами и знамениями? Род лукавый и прелюбодейный. Ибо истинная вера в Бога основывается на любви к Нему и не нуждается ни в каких чудесных подпорках, костылях. Сын Божий творил чудеса для неверующих, но в случае с иудеями мы видим, что и это нисколько им не помогло. Истинная невеста Христова, Его Церковь, верит в Него, потому что любит Его, а прелюбодейная невеста хочет чудес и знамений, ибо сомневается в женихе. Блаженный Иероним пишет: «Превосходное выражение, прелюбодейный». потому что этот род оставил мужа и, как говорит Иезекииль, вступил в связь со многими любовниками». Конец цитаты. Кто-то может удивиться, что Сын Божий употребляет такие резкие слова «род лукавый и прелюбодейный». Святитель Иоанн Златоуст дает этому такое истолкование. «Когда они грубо предлагали ему вопросы и поносили его, он отвечал им кротко, а когда стали льстить ему, он обращается к ним со всей строгостью, изрекает против них слова поносные, показывая тем, что он выше и той, и другой страсти. И что, как тогда они не могли рассердить его, так и теперь своей лестью не могут смягчить его». Прелюбодейным называется этот род Спасителя потому, поскольку в Ветхом Завете уклонение от истинной веры называется прелюбодеянием, блудом. Так, например, пророк Иеремия изрек: «Я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала, и явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». Пророк Иеремии, 3 глава, 8-9 стих. Но какое знамение имеет в виду Христос, когда говорит: «И знамение не дастся, кроме знамения Ионы пророка»? Далее сказано: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Евангелие от Матфея, 12 глава, 40 стих. Блаженный Феофилак так истолковал эти слова: «Под 3 днями и ночами разумей исполненные дни и ночи». Он умер в пятницу, вот был первый день. В субботу оставался мертв, вот другой день. Ночь на воскресенье застала его тоже мертвым. Так насчитывается 3 суток, неполные, как и мы часто имеем обычай считать время. Конец цитаты. В дальнейшем мы увидим, как святые отцы более подробно объясняют о том, откуда берется именно 3 ночи и 3 дня. Ты спросишь: «Но откуда взялись и 3 ночи? Одна ночь с пятницы на субботу, другая с субботы на воскресенье, а первая, третья ночь наступила сразу, как он умер на кресте. Сказано: было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Евангелие от Луки, 23 глава, 44 по 46 стих. А пророк Иона прообразовал сие события на 3-й день, освободившись из чрева кита, как из некой одушевленной могилы. Ты спросишь: а как кит, который питается только планктоном, мог проглотить Иону, имея столь узкое горло? Отвечу словами святителя Филарета Дроздова, который на подобное саркастическое замечание ответил: «Если бы в Писании было сказано, что не кит проглотил Иону, а Иона кита, я и тому бы поверил, ибо Слово Божие есть Слово Божие». Далее Господь говорит о том, что язычники порою оказываются более восприимчивыми к Слову Божию, чем иудеи, и приводит им известные из Писания примеры. Господь говорит: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, а вот здесь больше Соломона». Евангелие от Матфея, 12 глава, 41, 42 стих. Блаженный Феофилак так истолковал эти слова. Ионе, проповедовавшему по выходе из кита, говорит: «Поверили, а мне и по воскресенье моем вы не поверите. Посему и будете осуждены ниневитянами, которые поверили рабу моему Ионе без знамений и чудес, хотя они были варвары». Конец цитаты. И в наше время люди других вер, принимая православие, становятся ревностными последователями Христа, а рожденные в православных семьях живут хуже язычников. Я был в Индии и наблюдал тамошних язычников. Они почитают своих родителей, ведут трезвый образ жизни. Преступность там не такая, как у нас. Так было и в древности, так и сейчас. Сходите в Москве на собрание православных татар. Вы будете поражены их ревностью о Боге, о православии. Так что пришельцы в истинную религию могут духовно опередить коренных по происхождению верующих. Блаженный Иероним Стридонский в этом смысле и толкует эти слова. «Царица Южная осудит народ иудейский таким же образом, как ниневитяне осудят неверного Израиля. А это есть та царица Саба, Савская, о которой мы читаем в своих свитках царств и паралипоменон. Она, несмотря на столь многие трудности, оставив свой народ и царство, пришла в Иудею, чтобы послушать премудрости Соломона, и принесла ему многие подарки. Впрочем, под именем Ниневии и царицы Саба преоткровенно предпочитается вера язычников вере народа израильского». Конец цитаты. То есть не сами их заблуждения, а сила веры и сила доверия. Как такое может быть, что образ жизни язычников и их открытость к проповеди единобожия предпочитается вере народа израильского? Им много было дано, евреям, но о многом и спросится. Феофилак пишет об иудеях: «Осуждены будете потому, что вы выросли с пророками, видели знамения и чудеса, несмотря на то, не поверили». Конец цитаты. Далее мы переходим к теме, обозначенной нами как возвращение нечистого духа. Сын Божий продолжает свое наставление верующим. Он говорит: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным». Евангелие от Матфея, 12 глава, 43-44 стих. Блаженный Иероним дает такое истолкование. Нечистый дух вышел из иудеев, когда они приняли закон и бродили по безводной пустыне, ища себе успокоения. Именно изгнанный из среды иудеев, он скитался по пустыне народов языческих. Когда же последние потом уверовали Господу, то есть язычники, он, злой дух, не находя себе места у других народов, сказал: «Возвращусь в дом мой», то есть к иудеям, «откуда я вышел», то есть «пойду к иудеям, которых прежде оставил». Конец цитаты. Безводными местами Сын Божий называет те места, где живут люди, которые не руководствуются Словом Божиим. Ибо воды в Писании часто символизируют собой благодать и Слово Божие. Блаженный Феофилак видит и другой смысл в этих стихах. Он пишет: «А ты разумей еще вот что. Посредством крещения нечистый дух изгоняется и бродит по безводным местам и душам некрещенным, но в них не находит покоя». Конец цитаты. Видим, что одно из толкований дополняет собой другое. Далее сказано: «Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Евангелие от Матфея, 12 глава, 45 стих. «Семь других духов злейших» означает, что дух неверия может притащить с собою и семь смертных грехов – гордыню, жадность, блуд, гнев, чревоугодие, зависть и уныние. Справиться с семью смертными грехами довольно трудно. Гордости необходимо противоставить смирение, жадность и благотворительность, блуду целомудрие, гневливость и кротость, чревоугодию воздержание, зависть и доброжелательность, унынию, упование, надежду. Итак, неверие – мать всяческому греху. Даже если верующий согрешает, это означает, что он подпал под воздействие всего порока, неверия, и грешит как бы в забытии, не помня, что он в глазах Бога. Преподобный Варсонофий Оптинский писал: «Хулую на Духа Святаго, непростительный, ведущий к погибели, называется упорное неверие и отрицательное бытие, и отрицание бытия Божия, несмотря на воочию совершившиеся чудеса, несмотря на множество фактов, неопровержимо доказывающих существование Бога. Упорное отрицание и неверие являются хулою на Духа Божия, не прощается ни в сём веке, ни в будущем, и человек, умерший, не покаявшимся в своем неверии, погиб». Конец цитаты. Ты спросишь, а где увидеть явные чудеса? А я отвечу: посмотри на небо, солнце, звезды и луну, посмотри и на себя самого, и вникни, разве не Бог все это создал? Сказано: и подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские, кто всем этим руководит, кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие, в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Книга Иова, 12 глава, 7 по 10 стих. И еще: от дуновения Божия происходит лед, поверхность воды сжимается, также влагой он наполняет тучи, облака, сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или для благоволения, или для помилования. Внимай всему, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело, совершившегося знания? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить, будет ли возвещено ему, что я говорю. Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное и великолепие проявляется. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силою, судом и полнотой правосудия, он никогда не угнетает, посему да благоговеют перед ним люди, и затрепещут пред ним все мудрые сердцем. Книга Иова, 37 глава, 10 по 24 стих. Поистине, как сказано в богомудрой Псалтыри, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его возвещает твердь. Псалом 18, стих 2. И мы читаем далее. когда же он еще говорил к народу, матери его и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Матфея, 12 глава, 46-47 стих. Толкование блаженного Феофилакта на эти стихи туманно и неопределенно. Он пишет: «По-человечески мать хотела показать, что имеет власть над сыном, ибо в то время она еще ничего особенного великого не помышляла о нем». Конец цитаты. Нечто подобное можно встретить и у Златоуста. С таким истолкованием трудно согласиться, ибо Дева Мария первая была посвящена в тайну Богоявления, и само Евангелие, которое мы изучаем, изошло из сердца Девы Марии, ибо многие события, описанные евангелистами, списаны с ее слов, сказано, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Евангелие от Луки, 2 глава, 18-19 стих. И еще: «И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Евангелие от Луки, 2:51. То есть само Евангелие изошло из ее сердца, особенно Евангелие детства Иисуса, рассказывающее о ранних годах его земной жизни. Здесь более подходит истолкование блаженного Иеронима. У него сказано: «Господь был занят делом проповедания, учения народов, служения Слову, а матерь и братья его подходят, стоят у дверей вне дома и выражают желание говорить с ним. Тогда некто извещает Спасителя, что его матерь и братья стоят возле дома, спрашивая о нем. Мне кажется, — пишет далее Иероним, — что этот, возвещающий Господу, делает это не случайно и не просто, но он замышляет козни против Спасителя, чтобы испытать, не предпочтет ли он плоть и кровь духовному делу. Поэтому Господь отказался выйти, но не потому, что он отрицал матерь и братьев, а потому, что давал ответ злокозненному. Братьями Христа здесь называются дети Иосифа, который, будучи вдовцом, обручился с Девой Марией. И далее мы читаем: «Он же сказал в ответ говорящему: кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: вот матерь моя и братья мои, и кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Матфея, 12 глава, 48 по 50 стих. И далее мы читаем. Блаженный Феофилакт, толкуя эти стихи, как бы выправляет неясность вышестоящего истолкования. Он пишет: «Не в укор матери говорит это, но для исправления человеческой мысли ее. Ибо не сказал: она мне не мать, но дал знать, что если она не будет исполнять воли Божией, то ей нисколько не принесет пользы то, что она родила меня. Итак, он не отрекается от естественного родства, но восполняет его родством по добродетели, потому что недостойный человек не получает никакой пользы от плотского родства». Конец цитаты. Толкование Иеронима Стридонского согласуется здесь с толкованием Феофилакта. Блаженный Иероним пишет: «Те, мать моя, которые ежедневно порождают меня в душах верующих, те, братья мои, которые творят дела отца моего, и так он не отрицал матерь свою, как полагали еретики. Он только предпочел апостолов своим единокровным, чтобы и мы в любви своей отдавали сравнительные предпочтения духу перед телом. Конец цитаты. Если кто-то спросит, а кто такие названные здесь братья его, некоторые отцы говорили, что это дети Иосифа Обручника, и я уже об этом заметил. Но блаженный Иероним с этим категорически не соглашается. Он пишет, некоторые толкователи под братьями Господа разумеют сыновей Иосифа от его второй жены, следуя бредням сокровенных подложных книг и вымышляя некую женщину Мельху или Эльку. Мы же, как говорится в книге, написанной нами против Гальвидия под братьями Господа, разумеем не сыновей Иосифа, а двоюродных братьев Спасителя, сыновей Марии, тетки Господа по матери его. Она, говорят, была матерью Иакова-младшего, Иосифа и Иуды, которые, как мы читаем в другом Евангелии, названы братьями Господа. Конец цитаты. Такая неопределенность по данному вопросу промыслительна, ибо сам Христос учил, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Этими словами Он не разрушает свою собственную семью, и тем более не нарушает союза любви со своей матерью. Напротив, Он приглашает и нас с вами присоединиться к этой семье, приглашает через самого себя усыновить нас, раскрыть в нас сыновство Богу Отцу. Само древнее слово «ах, брат» может иметь более широкое значение, чем греческое «адельфос». Это слово имеет более узкий смысл. Конечно, то, что евангелист Матфей, точнее переводчик его Евангелия с арамейского на греческий, могли употребить это слово тоже в широком смысле. В словах Христа речь идет именно о новом родстве, следовательно, преимущество его действительных сродников могло заключаться только в том, что они раньше других людей вступили в этот новый союз рода человеческого, который позже получит наименование Церкви Нового Завета. Впрочем, в Евангелии от Иоанна есть и такие слова: «Ибо и братья его не веровали в него» – Евангелие от Иоанна 7:5. Возможно, что изначало из его родственников и близких только Дева Мария, Иосиф, Елизавета, Иоанн Креститель веровали в него, были посвящены в тайну его небесного происхождения. В действительности же мы не знаем, исходя из контекста рассматриваемого евангельского отрывка, зачем родные с матерью пришли к нему. Возможно, они опасались за него, или же этот визит носил более житейский характер. Но несмотря на то, что Иисус воспользовался возникшей ситуацией для того, чтобы призвать слушающих вступить в семью, принявших евангельскую весть о спасении. И это, несомненно, была одной из главных причин, почему Он повел себя так. В конце концов, Его братья уверовали в Него. Сказано, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и братьями Его. Книга Деяний, 1 глава, 14 стих. И еще апостол Павел писал: «Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Послание Галатам, 1 глава, 9 стих. Иаков, брат Господень по плоти, не только имел статус апостола, но возглавлял Иерусалимскую церковь. В Священном Писании неоднократно упоминается о братьях Иисуса Христа, и даже некоторые называются по именам, как то Иаков, Иосия, Симон и Иуда. Последнему принадлежит одно из новозаветных посланий, то самое, в котором он цитирует таинственную, допотопную книгу Еноха. Святая Церковь почитает и чествует их, как истинных апостолов Иисуса Христа. Итак, сегодня мы завершили изучение 12 главы Евангелия от Матфея. Мы приступаем к изучению 13 главы. Тема беседы называется «Притча о сеятеле». В целом, почти все притчи связаны с темою о Царстве Небесном, то есть об установлении теократического Божьего Царства, яко на небеси и на земли. Во всех проповедях Сына Божия тема о Царстве Небесном занимает центральное место. Суть притч об установлении Царства Бога есть слова надежды, что однажды рухнут все формы человеческого правления, и Земля, наша планета, подчинится всецело воле Создателя. Сказано: «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Пророк Исаия, 2 глава, 17 стих. Мятеж, вспыхнувший в грехопадении наших прародителей, с его печальными и трагическими последствиями, будет подавлен, и на новой земле возникнет порядок, подобный тому, который царит на небесах. Грехопадение наших прародителей есть земное продолжение мятежа, устроенного на небесах Люцифером, дьяволом. И именно в таком смысле и надо рассматривать данный вопрос. Сказано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Наступление Дня Господня не сулит ничего хорошего тем, которые не избрали для себя пути Господни. Сказано таковых: «Горе желающим Дня Господня! Для чего вам этот день Господен? Он тьма, а не свет». Тоже как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет, он тьма, и нет в нем сияния? Книга пророка Амоса, 5 глава, 18 глава, 19 стих. Поистине день Господень для неверующих будет великим потрясением, разочарованием и ужасом. И сегодня мы будем в притче рассуждать о разных группах людей и их реакции на проповедь Святого Евангелия. И мы читаем первый стих 13 главы Евангелия от Матфея. «Выйдя в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Евангелие от Матфея, 13 глава, 1-2 стих. Блаженный Иероним Стридонский предложил следующее истолкование данного текста. «Народ не мог ни войти в дом Иисуса, ни быть там, где апостолы слышали тайны. Посему благий, милосердный Господь выходит из дома и садится при море века сего, чтобы многие толпы народа, которые не удостоивались слышать внутри дома, сходили к нему и слушали его на берегу. Было так, что он сидел на маленьком корабле, а вся толпа стояла на берегу. Иисус находился среди волн и подвергался ударам моря, но оттуда-то он и благовествовал. То оттуда, то отсюда волны били по кораблю, но он в своем величии не подвергается опасности и повелевает приблизить корабль свой к берегу. А народ стоит на берегу твердой стопою, чтобы слышать то, что говорится, не подвергаясь опасности и искушениям, которых он, народ, не мог вынести». Конец цитаты. В этом истолковании блаженного Иеронима мы видим, что люди самостоятельно не могут противостоять волнам житейского моря века сего. Христос является в этот мир, чтобы вместо нас, за нас, в своем истинном человечестве одержать победу над силами зла. Вера во Христа есть вера в то, что Бог неравнодушен к нашим человеческим проблемам. Он не гнушается нас и готов нас ради человека и нашего ради спасения взять на себя по праву Творца ответственность за все свое творение. Создав мир, Бог не устранился от его проблем, нужд и переживаний. Он становится истинным человеком, чтобы, как написано, узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их и ласково подкладывал пищу им. Пророк Осия 11:4. Те, которые не верят в возможность Боговоплощения, мусульмане и иудеи, они хотят ограничить Бога своими собственными представлениями о Нем, но Бог в Своем волеизъявлении не нуждается в человеческом представлении о Нем, тем более в человеческих рамках для Него. Он всегда выше того, что мы можем представить или сказать о Нем. А иногда Он становится как бы и ниже наших представлений о Нем. Сказано, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6-8 стих. Можно ли представить себе такое? Бог принимает на себя образ раба, сделавшись подобным человеком. Творец как бы уподобляется части своего собственного творения, непостижимое самоуничижение. Конечно, ни о каком слиянии Творца с частью творения его не могло быть и речи. Горделивое человеческое самомнение не может представить, что объект поклонения сам умаляется до образа раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Но не нам решать за Бога, как поступать Ему и как Творцу проявлять любовь к своему творению. Посему любая горделивая попытка ограничить действие Бога только небом не имеет библейского основания под собою. Сказано, мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал. Книга «Премудрости», 9 глава, 16 стих. И мы читаем далее. «И поучал их многими притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Евангелие от Матфея, 13 глава, 3-4 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти евангельские стихи. Он был внутри дома, вращался в доме, сообщал апостолам таинство, священное действие, сакрамента, и так, чтобы сеять толпам, сеющие Слово Божие, вышел из дома своего. Но этот сеятель, который сеет, обозначается именем Сына Божия и сеющим Слово Отца среди народов. Конец цитаты. Далее он сам изъясняет уже только ученикам значение этой притчи. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Евангелие от Матфея, 13 глава, 18-19 стих. Посеянное при дороге означает проповедь Слова Божия тем, которые уже двигаются в неправильном направлении. Они ходят своими путями, дорогами и не ищут правды Божией. Их магистральный маршрут не проходит вблизи народа Божия. Они живут ради пути, который сами вычислили и вычертили для себя. Чтобы таковым понять волю Бога, им необходимо остановиться на путях своих и задуматься, а правильно ли они поступают, а в правильном ли направлении они идут. Они похожи на тех, о которых сказано пророка Иеремии. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. Иеремия 6:16. Такой тип человека – это нигилист, агностик, сомневающийся, неверующий. В наше время таких людей много в мире политики и шоу-бизнеса, где каждая партия – мировоззренческая секта, а успех артиста – культ кривляющегося на сцене паяца, шута и скомороха. Таковы энтузиасты своего дела. Пройдут мимо храма Божия, лба не перекрестят. Словосочетание «при дороге» означает, что они сами отбросили Слово Божие на обочину своей автострады широкого и пространного пути. На своих дорогих машинах они влетят в пламя ада, так и не успев нажать на тормоза здравого смысла. Лукавый их проводник, и ведет он их туда, где плач и скрежет зубов в аду. Он задал им цели, направления, и что доброе и было в них от Слова Божия, он похищает посеянное в сердце. Раскаяние для таковых придет в пламени ада, который не является это пламя истинным источником света, их ждет мрак и черный огонь гиены. Легче прийти к Богу, человеку, который осознает, что он заблудился и сошел с правильного пути, чем самоуверенному, который считает, что у него все хорошо и все правильно. Сказано, Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Евангелие от Матфея, 21 глава, 31-32 стих. И далее мы читаем. «Иное упало на места каменистые, где немало было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». Евангелие от Матфея, 15 глава, 5-6 стих. Эти слова Господа он объяснил так. «А посеянные на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Евангелие от Матфея, 13 глава, 20-21 стих. Каменистые места означают тяжелые и опасные времена. Если человек не тверд в своих религиозных убеждениях, то скорбь или гонение за слово тотчас ввергает его в соблазн отступничества, и он падает. Для того, чтобы пережить тяжелые времена гонений, надо запасаться духовным хлебом, то есть углубляться в изучение Божьего Слова и не отвлекаться на второстепенные задачи, ибо само Слово Бога увеличивает в человеке веру, которая мужает и крепнет. Сказано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, у кого не достает веры, и он чувствует, что первая угроза гонений может сломать его, пусть слушает чаще наставления из Слова Божия и самостоятельно изучает Писание. такой тип человека – это боязливый, чересчур осторожный. Сказано о таковых боязливых же и неверных участь в озере, горящем огнем и серой. Это смерть вторая. Откровение, 21 глава, 8 стих. Христу нужны смелые люди, ибо страх человеческий рождается от маловерия. Сказано и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? Евангелие от Марка, 4 глава, 40 стих. Боязливый может оказаться и предателем. И было такое время в истории русской церкви, когда так называемые церковные регистраторы выдавали списками всех, кто крестил своих детей, или сам крестился, или венчался в храме. И эти иудины списки ложились на стол надзирающих за населением. И кто-то терял работу, а кто попадал в тюрьму. Боязливый всегда эгоист. Ему страшно только за себя, и он готов шагать по человеческим судьбам с единственной целью – выжить самому, и хруст человеческих костей под его ногами его не смущает. Таковой непригоден для Царствия Божия. Далее мы читаем: «Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его». Евангелие от Матфея, 13 глава, 7 стих. И здесь Сын Божий предлагает свое объяснение. А посеянный в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Евангелие от Матфея, 13 глава, 22 стих. Этот тип человека – богач, который ради благ временной жизни презрел блаженство жизни вечной. Именно о таковых сказано. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Евангелие от Матфея, 19 глава, 24 стих. Богатство складывается из усилий множества людей и не может являться достоянием одного человека. Подобная несправедливость называется эксплуатацией. И хотя современные эксплуататоры и рядятся в одежды меценатов и благочестивых прихожан, их образ жизни на фоне общего обнищания масс выглядит чудовищным экономическим ганнибализмом. Сказано о таковых: «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». «В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Пророк Исаия, 5 глава, 8-9 стих. Подобное богатство может складываться из удержанной платы, задержания зарплаты и несправедливо оцененного труда. Сказано: «Послушайте вы, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены морем, золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь, вы собирали себе сокровища на последние дни». Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов, дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Апостол Иаков, 5 глава, с 1 по 5 стих. Только о четырех грехах сказано в Библии, что они вопиют к Богу о мщении. Это умышленное убийство. Вспомните, как кровь Авеля вопияла от земли. Грех мужеложства, вопль содомский, достигал небес. Притеснение нищих и вдов. У пророков сказано, этот грех вопиет. Удержанные платы работникам. Мы только что прочитали, что вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. В ужасной компании окажутся разбогатевшие за счет других людей в аду. Такие спасаются обнищанием и усердной благотворительностью. Вспомните слова Закхея, когда свет Христов просветил его грешную душу. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я дам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому всему». Евангелие от Луки, 19 глава, 8-9 стих. Первые христиане отказывались не просто от богатства, но и от самой частной собственности. Сказано: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не назвал своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех, не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Книга Деяний, 4 глава, 32 по 35 стих. Итак, мы видим, что на пути в Царство Божие непригоден политикан, вор, трус, предатель и богач, олигарх. Следовательно, Царство Божие доступно ищущему, но ищущему, не идя по широкому и пространному пути, а по узкой тропе христианина, не трусливому и осторожному, но изгоняющему страхом Божиим любой страх человеческий, доступно будет обнаружить этот путь спасения. Не богатому, но обнищавшему откроются врата Царствия Небесного. Ибо и сам Христос сказал: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». О самом Христе это сказал апостол Павел. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. И мы читаем далее. «Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». Евангелие от Матфея, 13 глава, 8 стих. Здесь Христос предлагает ученикам следующее объяснение. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Евангелие от Матфея, 13 глава, 23 стих. Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.